РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно. 19, 23.
Ясно.
Понятно.
Всем привет, это подкаст «Ясно-понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии Лина.
Привет.
Игорь.
Привет.
И я, Маша, всем привет. И это наш 30-й эпизод.
Ура!
Ура! Вот.
Да, оставляйте свои комментарии, пожелания. Может быть, что-то хотите изменить в наших беседах, в наших обсуждениях.
На 30-й эпизоде, да, мы готовы принимать. Нет, мы всегда были готовы, на самом деле. Так что пишите, правда, помогайте нам развиваться, совершенствоваться, двигаться вперед или в сторону ходить, пробовать разные форматы или разные какие-то предложения.
Да, нам очень важно.
Уру-ру.
Эй!
А сегодня мы хотели бы обсудить один очень важный инфоповод. Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней, психических расстройств. Вот. И это на самом деле очень важная новость, потому что очень многие люди играют в видеоигры, в компьютерные игры, даже в мобильные игры. Поэтому...
Ну и как человек со стороны или простое такое обывательское мнение, что это всегда... Ну это в общем, плохо.
Да.
Что человек закрывается, что он не контактирует с людьми, он не живет настоящей жизнью, он где-то виртуальный, ну, в виртуальном мире.
Я надеюсь, это не твое мнение?
А, это такое...
Какое-то общее мнение,
по умолчанию,
которое,
знаешь, когда ты не задумываешься, а вот тебя спросят, ты типа, это хорошо или плохо? Ты такой думаешь, ну, наверное, плохо.
Он играет в игры, но, наверное, задрот какой-нибудь.
Да.
Ну, какое-то вот такое ощущение есть.
Да ну, глупость. Это что-то вот из Яжмамкиного репертуара, а-ля «это все из-за комплюктера». Выключай экран, кинескоп посадишь. Ну, то есть нет, это же не так.
Расскажи нам.
Давайте разберемся тогда в этом. Почему это не так и что за этим стоит?
Ну, о игромании среди опасных симптомов, которые выделяет ВОЗ, это частые длительные сессии. Геймер тратит все больше и больше времени на игры, что отвлекает его от семейной, там, профессиональной, социальной жизни. Но это же признаки вообще, в принципе, любой психической зависимости.
Любой зависимости,
да. А зависимость — это плохо. А эти признаки, ну, вот как не об игромании, кстати, а это так называемое игровое расстройство.
Игровое расстройство, да.
Просто, ну, приравнивание всех геймеров сразу к игроманам — это, ну, грубейшая логическая ошибка. И фактическая тоже, потому что это далеко не так.
А еще, ну, подожди, там же четко сказано про, ну, во-первых, про время, которое уделяется играм, и про то, что страдают другие занятия.
Ну да.
Ну вот.
Но не все геймеры имеют игровую зависимость и попадают под этот список симптомов.
Ну, это такой обобщительный синдром, так скажем, ну, навешивание ярлыков, стереотипов как
вот,
раз.
Вот скорее, да, это навешивание ярлыков, действительно. Потому что игры, вот, ну, просто в таком контексте они встают в один ряд с какими-нибудь, не знаю, с игровыми автоматами или наркотиками, или...
Алкоголем.
Алкоголем, да. Между тем, как бы, это не...
Ну,
да,
не так.
Конечно, это не так. Для кого-то это действительно способ эскапизма, но, в принципе, можно что угодно сделать эскапизмом. Игры — это целая индустрия. Просто это не проходное явление мимолетное, это огромная реально индустрия видеоигр, интерактивных развлечений. Она охватывает огромную кучу технических платформ, она охватывает огромную кучу людей, тем, жанров. Я не знаю, у меня мозг взорвется все перечислять.
Да,
просто.
Кстати, я в последнее время все чаще слышу разные новости про то, что там открылся один компьютерный клуб, другой компьютерный клуб, и многие вкладывают деньги.
Или вспомните, сколько фильмов было снято по играм изначально. Даже я, честно признаюсь, что некоторые, я не знала, что были. Ну, я узнала об этом, не знаю, произведении из фильма. Ну, то есть, например, Silent Hill, по-моему. Я, по-моему, первый
Лара
посмотрела.
Крофт.
Да, или Лара Крофт.
Да,
смотрела
да.
сначала фильм, а потом узнала, что это, оказывается, по игре все.
Ну, не только, как бы. Вот из последних, например, выходящих, это Покемон, детектив Пикачу. Это вышедший в позапрошлом уже году Кредо-убийца, Assassin's Creed. Из недавних это еще Angry Birds, там первые и вторые. Ну, это по мобильной игре, но тоже по игре.
Ну, ты не
Игорь,
кстати,
твой любимый
просто...
Ведьмак.
Мой любимый Ведьмак, да. Сейчас сериал от Netflix с ним заканчивается сниматься.
А, это сериал будет? Я думал, фильм.
Нет, это сериал, да. Мультик «Соник» выйдет, он тоже по приставочной игре.
А с ним какой-то скандал вышел, они выпустили трейлер, да, и там чувак типа не очень похож. Я, кстати,
абсолютно не
поняла,
похож. Нет, ну то есть как бы очень-очень плохо нарисован.
Да что там, это пиксельная игра 90-х, разве нет?
Во-первых,
«Соник» есть мультик же.
Во-первых, значит, есть мультик по этой игре, во-вторых, были арты. Официальные обложки, то есть есть...
И что, вот этот фильмовый чувак совсем не похож на него?
Да, текущем варианте, да, настолько не похож, что фанаты подняли огромную бучу и его перерисовывают. И я считаю, что это правильно. Не потому, что меня заботит, как выглядит Соник. Эта франшиза прошла мимо меня, я достаточно молод для этого. Но сам факт того, что если вы делаете уже фан-сервисный фильм, чтобы угодить фанатам игры, делайте его так, чтобы он им понравился.
Слышали, продюсер Голливуда? Вот так-то.
Игорь говорит.
Ну, вообще, есть же еще не только, ну, кроме развлечений каких-то, есть и киберспорт, который, ну, настоящее спортивное состязание, которое основано как раз на мастерстве игр или умении играть.
Умении в них играть, да.
Да, вот интересно, допустим, в Китае в январе 2019 года признали официально две профессии, связанные с киберспортом. Это киберспортивные операторы и профессионалы. Представляете, уже на официальном уровне люди работают кибероператорами, например.
А ничего, что в Южной Корее, например, киберспорт — это одна официальная дисциплина, и у них есть университеты, посвященные киберспорту. И, кстати, у них есть уголовная ответственность за жульничество в компьютерных играх в Южной
Там вроде
Корее.
Это не под вопросом было, я когда искала всякие разные истории.
Это
нет?
Правда.
Это уже все принято.
Да, у них огромные штрафы за это. Вот. Да и как бы что далеко ходить? У нас в России в 2016 году компьютерный спорт, киберспорт был официально признан видом спорта.
Я когда слышу вот такие новости, мне остается впечатление, что киберспорт и все, что связано с компьютерами, это вот такое прям будущее-будущее, которое подкралось.
В таком контексте, да? Если говорить
прям
о программании,
рядышком
да,
с нами
и видеоиграх,
здесь.
То ты такой, ой, плохо, да. Все это, ну, как-то не очень, это детство, инфантильное поведение и так далее. А киберспорт и сразу такое будущее, развитие.
Да.
Вот контекст.
Я поговорил с президентом Федерации компьютерного спорта в России, Дмитрием Смитом. И он...
Забавное у него имя.
Мистер Смит.
Да.
Как из «Матрицы».
Ну, не только. Не только. Как из любого.
Не, просто, ну, я имею в виду на стыке, как бы кибер Смит, это вот сразу «Матрица». Ну, агент Смит и так далее. Да. Вот.
Понятно.
Короче, он рассказал, что он считает, что он думает о признании спорта, киберспорта официальным видом спорта, почему это в России происходило так долго.
Вы знаете, киберспорт явление достаточно молодое, и поэтому, прежде чем его признать спортом, необходимо было всесторонне исследовать. И на самом деле это правильно, что наши коллеги из министерства настолько тщательно подходили к этому вопросу. Но, кроме всего прочего, существует еще и второй аспект, это аспект общественного мнения. Дело в том, что есть же люди, которые не хотят погружаться, не хотят понимать, не хотят разбираться. Но если уж совсем так вот немножечко в сторону абсурда уходить, вы знаете же, есть даже люди, которые до сих пор считают, что Земля плоская. И никак им не докажут, что это на самом деле не так, хотя летают космические корабли. Здесь то же самое. Но вот, например, если мы посмотрим на исследования, на результаты исследований агентства НАФИ, то уже 17% населения России признает компьютерный спорт именно полноценным спортом. Здесь речь идет именно про выборку полную и людей за 50, за 60. Здесь речь идет не про то, что самих геймеров спрашивали.
Ну, было бы странно спрашивать геймеров о том, считают ли они свое увлечение серьезным или нет.
Моя бабуля даже не знает, что такое киберспорт.
А между
тем... Ну, там, наверное, им как-то расшифровали.
Возможно. Ну, компьютерный спорт, на самом деле, это просто. А тем, между тем, это как бы помимо признания, оно было не только юридическим, оно фактическое, знаешь, как говорят, проголосовали рублем, да? А вот, по сути, то же самое, признали деньгами, потому что в киберспорте вертятся огромные бабки. Если брать самый известный вот международный турнир, киберспортивный, International, там в 2018 году разыграли что-то порядка... 25 миллионов долларов, по-моему, там
да,
было на кону.
Да, такие цифры я тоже видела. Да. А, кстати, что, вот это разыграли вот эту сумму, и она досталась победителю?
Ну, это был призовой фонд, который был распределен между победителями и призерами.
Ничего себе.
И это все, чтобы драйвить отрасль и развивать ее?
Ну, в том числе. Ну, как бы там, естественно, огромные какие-то рекламные есть еще мощности, потому что деньги в киберспорт приходят в основном из спонсорства. То есть люди, которые пытаются продвигать компьютерную технику, товары для молодежи и, в принципе, все, что может быть интересно киберспортивной аудитории. Вот. А в России за тот же период, за прошлый год, вот Федерация компьютерного спорта разыграла, по-моему, 18 миллионов рублей.
Неплохо, да.
Да, не долларов, да, но все равно неплохо. А международный турнир какой-то, который проходил на территории России, там вот на кону призовой фонд составлял 1 миллион долларов. То есть это реально большие деньги в этой индустрии.
Ну, здорово. Ну, тем более, что ты получаешь это... Ну, как?
Надо было
играть
в малых лет.
Я, правда, не знаю, как в спортивных... Ну, в других спортивных дисциплинах, какие там тоже есть наверняка же призы или...
Ну, конечно.
Ну, конечно, есть автомобили, квартиры.
Ясно? Понятно.
Кстати, Смит мне рассказал про одну интересную особенность киберспорта, вот как спорта. Фишка в том, что поскольку на киберспортивных турнирах играют в игры компьютерные, а у этих компьютерных игр есть авторы. И, соответственно, для того, чтобы игра была включена вот в какую-то киберспортивную программу, должно быть разрешение и договоренность с производителями этой игры. Вот. И это достаточно уникальное для киберспорта явление, потому, ну, то есть для спорта, в принципе, явление, потому что, я не знаю, где-нибудь видели...
Поискать создателей футбола, можно ли поиграть
в
футбол?
Да, или там создателей, не знаю, керлинга, или... Ну, то есть, да, а тут вот создателей игры, надо с ними договариваться отдельно.
Ну, просто...
Ну, авторские
если
права,
учесть, что вообще игры и компьютерные игры, они же достаточно молодые, ну, как бы с футболом не сравнишь.
Ну, да, ну, слушай, почти...
Они младенчики.
Почти 50 лет, на самом деле, получается, играм как явлению.
Ну, а футболу сколько?
Футболу, да, многие сотни лет.
Ну вот.
Если тысячи. Интересно, я могу включить комментарий Смита про то, какие жанры есть вот киберспортивные и какие там игры самые яркие представители в этих жанрах.
Да, давай, интересно. Мы же с Линой вообще не шарим в этом всем. Немножко не разбираемся.
Сейчас будет, наверное, много терминов. Что непонятно, я расшифрую по окончании комментария.
Ну вот если мы посмотрим на те игры, которые представлены сейчас вот в чемпионате России, которая проходит, это боевая арена, это игра Dota 2, это стратегии реального времени, это игра Clash Royale, которая играется непосредственно на мобильных устройствах, то есть это смартфоны, планшеты. Если мы посмотрим в направлении соревновательных головоломок, то это, безусловно, игра Hearthstone будет являться хорошим представителем. Если мы посмотрим на, например, спортивные симуляторы, то симулятор хоккея. Если мы возьмем соревнования по техническим симуляторам, где человек, соревнуясь, приобретает механические навыки управления, то это различные гоночные соревнования, например, Forza Motors. И недавно нам признали еще одну дисциплину, это файтинги. Там, ну, хорошим примером будет являться, например, тейкер.
Да, Mortal Kombat — это файтинг тоже.
Я помню эти слова.
Не разберешься.
Я как-то была просто на... Сходила на финал, что-то там было, типа, киберспортивное... Ну, киберспортивное соревнование.
Киберспортивный турнир.
Да, турнир был. И, в общем, это все выглядело как такая...
Была на кибертурнире?
Да, нет, но я просто поболеть там была за компанию. Ну, посмотреть, как зритель, короче, я была. Да, и все эти слова, они там произносились периодически, и я их... Ну, помню. Не знаю, что я их поняла, но частично. Ну, я знаю Counter-Strike. Это CS, они вот так говорят, да. Оказывается. Я думала, что Contra, там, не знаю, или еще что-то.
Просто Contra — это отдельная игра. Есть игра с названием Contra, его, чтобы не путать. Ее называют CS или CS.
Вот оно что. Ну, давайте все-таки... Есть же игромания, есть, ну, есть люди, которые действительно зависимы,
ну,
да,
конечно,
которые
да.
не контролируют свою игру и которые пренебрегают основными потребностями. Там, они
да,
забывают
например,
поесть.
Не ходят на работу, увольняются с работы, расстаются там с любимыми.
Из Китая часто приходят новости о том, что вот какой-то геймер провел там несколько суток в компьютерном клубе
и
безвылазно, да, или впал в кому, или умер.
Обалдеть,
серьезно,
да ладно.
Да,
как раз, а как же вот он теряет силы же, и неужели он этого не чувствует? И, ну, не знаю.
Чувствует, но зависимость вот. Сильнее.
Еще один балл.
Все эти потребности по вот, пирамиде Маслоу и так далее, они же первичные, нет?
Ну вот он их игнорирует до конца.
Обалдеть.
Вот это сила воли у человека.
Сила воли, да, или вот это сила зависимости. А вообще еще забавный случай, когда люди хотели подавать в суд на разработчиков игр, потому что те ну, игры оказались очень увлекательными.
Они не думали,
и не смогли
что игры да,
втягивают. Оторваться.
Так, я поговорила с клиническим психологом и психотерапевтом Дарьей Бондаренко. Она рассказала, по каким же признакам можно понять, что твоя игра, ну, твое увлечение да, переросло в зависимость.
Если вы начали откладывать свои учебные и трудовые обязанности, если вам трудно спрогнозировать, сколько будет длиться ваш игровой сеанс, если вы каждый раз отодвигаете момент окончания сеанса, а также если вы стали выбирать игру и игнорировать личную гигиену, сон, пропускать приемы пищи, все это указывает на то, что вот игровое употребление уже переросло в зависимость.
Откладывать учебные обязанности,
я вспомнила, как я играла в детстве в Sims. Не ела, не вставала со стула на протяжении там 7 часов.
Ну, согласитесь, вот эти игры, ну, они как бы увлекают. И правда, ты в таком состоянии, что ты не замечаешь время, что вроде бы только сел, а уже час прошел.
Поэтому, может быть, тот самый чувак из Китая, он на самом деле даже не знал, сколько времени прошло.
Вполне вероятно. В детстве, кстати, тем более, да, игры увлекательны, потому что детская психология, там, и психика, она более восприимчива к, во-первых, ну, к самому факту ярких движущихся картинок, а во-вторых, к...
Вот тут я хотела бы порассуждать, почему именно в детстве ты тратишь... Ну, потому что в детстве я играла, Ирина играла, а сейчас играешь только ты, Игорь, а в детстве ты, наверное, тоже играл. Ну, как бы, то есть это...
Играл, да.
Вот, почему ты до сих пор играешь, тебе это интересно, и тебя это, скорее всего, также увлекает.
Я недавно, кстати, попробовала
тогда
поиграть в любимую игрушку в своей молодости.
Да, детство?
Нет, там стратегия одна. И я поняла, что там через полтора часа, что мне стало скучно.
Ну вот, да, или в гонки те же. Я любила, ну, в гонки погонять, и мне, я прям уже заранее знаю, что мне будет скучно.
Это старые игры, не захватывающие, не те самые видеоигры, которые сейчас...
Ну, и графика, музыка.
Это ностальгия, да.
Ну да, ну просто почему именно в детстве все так идет?
Ну вот в детстве, значит, насколько я читал, во-первых, дети как бы активнее следят за всякими там яркими движущимися картинками, им это больше нравится, как бы в то время, как взрослый может как-то их игнорировать. А во-вторых, во все игры встроена какая-то система, знаешь, такого подспудного поощрения к прохождению.
То, чтобы
похвала,
выделялся дофамин,
там, да,
такая. Да-да-да-да-да. Петля.
Да, и вот, ну, как бы у детей это, они более этому подвержены, то есть более, ну, не то, что дофаминозависимые, в смысле, они как бы ярче, легче воспринимают вот это вот побуждение, то есть вот ты молодец, угу, там салютик в твою честь на экране, я не знаю, там куча звездочек, монеток и так далее.
Это да, а еще я нашла вот такое мнение, что, кстати, психологу тоже, что пик потребления интернета приходится на, ну, где-то на возраст с подросткового, начиная до 20-21 года, и это как раз вот попадает туда, а дальше человек начинает более осознанно, что ли, потреблять интернет, информацию, все такое. То есть ему... Но он уже бесполезно проводить время за компьютером, ну, не может, или не хочет, или...
Становится киберспортсменом.
Нет. Ну да, это уже другое, это уже цель или польза, или занятие, или хобби, на которое не жалко тратить время.
Ясно? Понятно.
Есть даже миф, что компьютерные игры делают людей агрессивными.
Я тоже слышала мнение, что довольно распространенное, кстати, что ну, увлечение компьютерными играми приводит к развитию агрессии, да, и к какому-то агрессивному поведению, жестокости.
Да, очень часто дети ассоциируют, ну, вообще пользователи ассоциируют себя с игроками.
Героем, да.
И поэтому становятся агрессивными. Но Игорь сказал, что это неправда.
Это неправда. Не знаю, чисто по моим наблюдениям, игры вызывают агрессию только у матерей и депутатов, а как бы у детей...
Матерей и депутатов, или матерей и депутатов.
Я думаю, то и другое. Вот. А о том, что игры не вызывают агрессию у детей, на самом деле есть огромная куча исследований, подтверждающих, что нет прямой связи между формированием агрессии у человека и его временем, проведенным в игре. Более того, наоборот, есть куча исследований, подтверждающих, что...
Игры полезны?
Ну, я сейчас конкретно с точки зрения агрессии. Игры — это один из способов сбросить пар, стравить пар, выплеснуть...
Я согласна с тобой, но мне кажется, это относится к взрослым.
Ну, нет, почему? Как бы в детстве...
А дети, тоже... да, какой пару детей?
В подростковом возрасте.
Есть компьютерные игры, которые учат быть добрым, честным,
конечно,
справедливым?
Симс?
Нет.
Нет. Если ты удаляешь лестницу из бассейна.
А тамагочи, кстати, это считается? Ну, не компьютерный,
ну, кстати, ну, тамагочи считается, да.
Это, по-моему, в мое время один из аргументов, это был, типа, если у вас ребенок там просит домашнее животное завести или еще что-то, то тамагочи — это была такая альтернатива, чистая, не вонючая. Там, ну, в общем, такое развлечение для ребенка.
И главное, это мог быть что угодно, как бы, и попугай, и собачка, и рыбка, и кошечка, да. Что там ребенок выберет.
У меня не был тамагочи, я всегда хотела, а мне не покупали.
У меня был тамагочи, но он умирал по ночам. Потому что я не
какой доброте мы говорим?
Животных.
Я не просыпался под его писк. Вот. А, значит, о том, как игры помогают, на самом деле, сбросить пар, как бы сбросить напряжение и почувствовать себя лучше, вот мне рассказал мой лучший друг, например.
Видеоигры для меня — это, прежде всего, как отдых и возможность снять нервное напряжение. Я предпочитаю шутеры и стратегии, и в шутерах я как раз-таки могу расслабиться, уничтожая толпы врагов и зомби. А стратегии позволяют мне почувствовать себя более значимым, чем я есть в реальном мире. И будучи правителем той или иной нации, фракции, я могу реализовывать те или иные стратегические планы, строить цивилизации, созидать, чего, к сожалению, я не могу делать в настоящем мире, так как я не принц, не король, а всего лишь обычный московский парень.
О, как-то грустно совсем.
Ну...
Да, как-то пессимистично.
А, по-моему, нет, на самом деле. Ну, то есть, почему?
Не знаю, показалось просто, у него тон голоса, да, такой. Как-то просто... я не принц, тон его комментарий, да, такой...
Томненький просто немножко.
Единственное, что у меня есть. Ну, знаешь, такое в стиле, это, ну, конечно, очень сильно утрирую.
Ну, если про пессимизм говорить, на самом деле, то у меня есть... Вот есть реально пессимистичный комментарий от другого моего друга про то, почему он играет в игры.
Я являюсь большим поклонником баскетбольной команды Phoenix Suns. И, собственно, где-то с 2010 года Phoenix пребывает не в самом лучшем состоянии. Поэтому для меня играть в NBA 2K19 — это некоторый способ спасти симулятор свою любимую баскетбола. Команду, привести ее к победе, привести ее к чемпионскому титулу НБА, чего в реальной жизни не случалось. Это для меня шанс. Но я неудачно пытался начать собственную баскетбольную карьеру, но не склалось. И для меня это шанс, как бы это сказать, получить то, что я хотел получить в реальной жизни, но не смог. Но здесь я тренер, я менеджер, я игрок, я выигрываю чемпионский титул для команды, которую очень люблю.
Ого.
Вот эта позиция. Это, кстати, похоже на... Я читала не интервью, а историю чувака, который... в общем, у футбольных клубов России... РФПЛ. У них есть в команде условный человек, который представляет, который играет, киберспортсмен, который играет в FIFA и представляет, получается, и соревнуется с другими киберспортсменами.
И киберспорт, и обычный турнир.
Да.
Круто.
И вот там тоже чувак такой, который, по-моему, выиграл турнир, или он просто играет за одну из команд. В общем, он говорит, что вот, я хотел быть футболистом, начинал...
Не сложилось, и теперь я киберфутболист.
Да. Ну, что он реализовал, то есть он и становится, ну, и он является частью футбольного клуба.
И технически он спортсмен.
Ну, да. Давайте попробуем разобраться, в чем же польза игр, и, ну, много есть, как и тех мнений про агрессию, жестокость и так далее, есть и истории про то, что игры развивают внимание, помогают быстро переключаться, еще многозадачность развивают и другие плюсы.
Да, у меня по этому поводу есть объяснение Дарьи Бондаренко, нашего постоянного эксперта, и она рассказывает, какие же плюсы есть в компьютерных играх.
Ответ на вопрос, какое влияние компьютерные игры оказывают на человеческую психику, только ли негативные, или все-таки есть там какие-то позитивные аспекты, до сих пор является дискутабельным. Я в качестве позитивных аспектов выделяю как минимум тот факт, что компьютерные игры тренируют ряд когнитивных функций. В первую очередь, это произвольное внимание, это произвольный самоконтроль, это может быть пространственное мышление. Там, в играх, которые предполагают взаимодействие между участниками, дается возможность развить свои коммуникативные навыки, научиться договариваться, научиться разрешать конфликты, которые возникают по ходу деятельности. И теоретически все эти навыки человек может перенести из игрового пространства в реальное. Также отдельно хочется сказать, что для деток и подростков, у которых нет возможности или не сформировался инструмент, как можно адаптивным способом выражать свои негативные эмоции в реальной жизни, для них игровое пространство становится пространством безопасно выразить вот эти эмоции, эти переживания.
Это уж не говоря о том, что игры при этом развивают воображение очень сильно, а если они основаны на каких-то реальных событиях и фактах, то могут еще нести в себе и обучающую составляющую.
Вполне себе. Ты сейчас говоришь о танках?
Например, о танках. Ну, или Assassin's Creed, который... Ну, где действие происходит в реальных городах, реальных исторических периодов. Например.
Да есть же даже детские вот эти обучающие игры.
Тем
самые
более,
такие,
да,
обычные, примитивные.
Но надо признать, что есть игры, которые несут сугубо развлекательный характер и,
конечно,
не развивают никакого ни мышления, ни воображения, ничего такого.
По факту такое... То же самое можно сказать и про книги, и про фильмы.
И про сериалы,
да.
И про
книги. Да, ну, просто да. Когда ты играешь в компьютерные игры, создается ощущение, что ты вообще ничем не занят, просто прохлаждаешься.
А на самом деле твой мозг работает просто на все 146%.
Ну, зависит от игры, видимо.
Ну, кстати, вот еще говорят, что игры плохо влияют на физическое здоровье, да, то есть сажают зрение, у тебя развивается сколиоз. Ну, это более новая фишка. Вот игры,
ну, да,
игры с контроллерами, там, виртуальной реальности и так далее, которые заставляют тебя двигаться. Это ново. Это еще не прижилось толком массово.
В голове не улеглось.
Да, и в голове не улеглось. Поэтому общее мнение, общераспространенное о том, что игры еще плохо влияют на физическое состояние. А кто играет больше, чем киберспортсмены? Никто. И вот что мне рассказал Смит о физическом состоянии киберспортсменов.
Ну, отличие здесь будет примерно такое же, как у дворовой футбольной команды по сравнению с командой клубной. Здесь идет совсем другой процесс. Профессионалы, они имеют свою систему тренировок. У них есть теоретическая часть, практическая часть. У них есть занятия физической подготовкой. У всех профессиональных команд, например, у той же команды Virtus.pro, есть фитнес-инструкторы, которые занимаются физической подготовкой ребят. Но вы поймите, когда человек приезжает на соревнования, он оказывается в другом часовом поясе. А на кону большие деньги. Престиж, в конце концов, куча фанатов за тобой наблюдает. Тебе надо сыграть, выложиться на 100%, потом короткий период релаксации, снова в бой, и так несколько дней. Человек, который физически не готов, он просто не сможет показать свой хороший результат.
То есть он говорит об общем...
Я захотела стать киберспортсменом.
Нет, подожди, он говорит об общем состоянии организма, что нужно его поддерживать в достаточно хорошей форме, потому что есть нагрузки, и голова не будет работать хорошо.
Как и любому человеку, в принципе.
Да, голова не будет работать хорошо, особенно если ты, ну, твое тело дряхлое какое-то там большое.
Конечно, конечно.
И тяжелое, нагрузка на сердце. Ну, что? Нет, я... ничего такого не имела в виду.
А если, более того, кстати, если подняться от, знаешь, индивидуального уровня и посмотреть шире, пользу, которую несут игры, игры — это один из основных сейчас двигателей прогресса в развитии компьютеров. То есть, например, сейчас у самых значимых инноваций, которые пришли к нам в массы благодаря играм, это относят звуковые графические карты, CD9-приводы, центральный Unix, центральные процессоры. То есть звуковые карты, например, изначально были разработаны как раз для интегрированного качественного звука в цифровые игры, потому что самые-самые ранние игры, они
могли
создавать...
Чтобы играть в косынку с музыкой.
Ну, чуть сложнее все. Потому что изначально игры, самые старые игры, если вы помните, может, у вас даже были, они за счет звуков системного блока каких-то там пиликаний вот этих вот, да. А как бы нормально, для того, чтобы была нормальная там музыка и нормальные звуки, которые за пределами возможностей железа самого компьютерного, были созданы звуковые карты.
Здорово.
То же самое графические карты, которые...
То это время я еще не застала. У нас компьютер появился попозже, когда там уже, видимо, уже вот эти инновации были внедрены.
Нет, у меня-то тоже, но я же играл в старые игры, надо же понимать классику. Это какие-то самые-самые первые принципы ERC.
Просто
это...
у тебя особенное отношение к играм, у нас более любительское, а у тебя прям такое профессиональное.
Может быть, потому что мы девочки? Нет,
я перестану. Ну
я, а вот от тебя не ожидал. Тем более в 2K19.
Это была очень интересная тема. Мне понравилось вникать в сферу, которой я даже не присматривалась, честно говоря. Я просто слышала о ней очень краем уха. И вот как раз вот эти стереотипы про то, что игры — это плохо, это эскапизм и так далее. И...
Игры развеяли все мифы.
Да, ну не развеяли все
мифы,
но, по крайней мере, показала на другую сторону. Или я сама ее нашла, между прочим. Не надо все игры приписывать. Вот, очень здорово, что мы обсудили эту тему. По поводу признания зависимости, там, я так понимаю, что еще какое-то не разбирательство, а какое-то дополнительное обсуждение, я так понимаю, потому что некоторые врачи, они направили что-то вроде петиции или ходатайства, я не знаю, по поводу того, чтобы компьютерную, ну, вот это игровое расстройство, эту сферу еще подробнее изучить.
Поисследовали.
Да, да, поисследовали, прежде чем так категорично относили к зависимостям. Это был подкаст «Ясно-понятно», и его ведущий Игорь, Лина и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы наших подкастов в Instagram ria_podcast и присылайте свои вопросы, комментарии, предложения по темам на нашу почту podcast@rian.ru. Заходите в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Подкаст РИА Новости», оставляйте там комментарии и предложения тоже. И пишите отзывы в агрегаторах, ставьте нам оценку. Спасибо вам большое-большое тем, кто оценку эту поставил. Вот. Рейтинг наш снова поднялся. Это приятно. И хочется работать и дальше придумывать, что там рассуждать, искать интересные вопросы и так далее. Пока.
Пока.
Всем изи каток.
Понятно. 19, 23.
Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.